Информационный мир. Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов. У микрофона Анна Колчина. Сразу после выпуска новостей программа «Человек имеет право».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных событиях к этому часу. В Ставропольском крае сегодня проходят похороны двух студентов, убитых неизвестными в ночь на воскресенье. Президент США Джордж Буш, находящийся с визитом в Чехии, сегодня выступит в Праге на международной конференции по демократии и безопасности. Александру Солженицыну присуждена Государственная премия России. В Ставропольском крае сегодня хоронят студентов Дмитрия Блохина и Павла Чадина, убитых неизвестными в ночь со 2 на 3 мая. Накануне вечером около 150 человек приняли участие в церемонии возложения цветов у здания Государственной медицинской академии на месте гибели студентов. В прокуратуре Ставропольского края сообщили, что следствием составлен фоторобот подозреваемых. Как передает корреспондент Радио Свобода, убийство ставропольских студентов общественность считает местью за смерть чеченского студента Гилани Атаева, погибшего в день массовой драки 24 мая. Власти опасаются погромов. Правозащитники обеспокоены ростом в России числа преступлений на почве национальной ненависти. Как заявил директор Московского бюро по правам человека Александр Брод, наибольшее число подобных преступлений совершается в Москве, затем идут Петербург и Нижегородская область.
Статистика преступлений за 5 месяцев превышает аналогичные периоды за 3 года практически вместе взятые. Характер преступлений становится все более агрессивным. Скинхеды, национал-радикалы нападают демонстративно в людных местах. К сожалению, у нас очень пассивно общество, и этим пользуются национал-радикалы. И еще об одной особенности хотелось сказать. Ряд депутатов Государственной Думы Российской Федерации, представители законодательных собраний регионов стали открыто покровительствовать нацистам, лидерам национал-радикальных группировок.
Заявил в интервью Радио Свобода Александр Брод.
Радио Свобода. Новости.
Президент США Джордж Буш проведет в Праге переговоры с руководством Чехии по вопросу о размещении в этой стране элементов американской системы ПРО. Эти планы США вызвали жесткую реакцию со стороны Москвы. В понедельник президент России Владимир Путин заявил о готовности перенацелить российские ракеты на Европу. В ответ госсекретарь США Кондолиза Райс подчеркнула, что безопасность Европы неотделима от безопасности Соединенных Штатов. Президент Эстонии Томас Хендрик Ильвес предлагает выборочную изоляцию как одну из возможных мер в ответ на угрозы со стороны России.
Если демократические государства не воюют друг против друга, тогда что делает эта страна, которая угрожает перенацелить ядерные ракеты на Европу в Большой Восьмерке, клубе индустриальных демократических стран?
Сказал президент Эстонии во время встречи в Праге с участниками конференции по проблемам демократии и безопасности. В Белоруссии пастор Объединенной Церкви Христиан Веры Евангельской Антоний Бакун приговорен к 3 суткам административного ареста за несанкционированное богослужение. С подробностями корреспондент Радио Свобода Игорь Корней.
Священнослужитель был арестован во время проведения богослужения. Представители правоохранительных органов заявили, что Антоний Бокун проводил службу, не имея на это специального разрешения. К слову, это уже не первое задержание протестантского пастора. 27 мая, в праздник Пятидесятницы или Троицы, пастор был также задержан за проведение несанкционированного богослужения. Решением суда он был оштрафован в эквиваленте на $300 США. Как заявляют юристы Объединенной Церкви Христиан Веры Евангельской в Белоруссии, учитывая второе задержание пастора Бокуна в течение 1 недели, а также то обстоятельство, что 3 июня у церкви дежурили милиционеры, можно сделать однозначный вывод. Власти объявили открытую войну протестантам. А 4 июня Минский горосполком запретил проведение пикета в защиту прав на свободу совести. Акция должна была состояться 8 июня, и организаторы планировали выступить против нарушения прав верующих христианских конфессий, а также привлечь внимание общества к проблемам свободы совести в стране. Игорь Корней, Радио Свобода, Минск.
Александру Солженицыну присуждена Государственная премия России. Согласно указу президента, премия присуждена за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности. 5 июня экологи отмечают День защиты окружающей среды. В Москве российская партия «Зеленые» провела сегодня митинг, на котором призвала общественность обратить внимание на проблемы экологии в стране. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Это лозунг митинга, который скандируют его участники, общественные и политические организации экологов. Незаконные вырубки лесов, загрязнение водоемов, выбросы промышленных веществ в атмосферу. Эти и другие проблемы, которые не решаются на государственном уровне, заставили защитников природы отметить праздник протестом. По словам председателя Российской экологической партии «Зеленые» Анатолия Панфилова, государство сегодня игнорирует многие нарушения в сфере экологии.
Привлечь внимание, конечно, к проблеме детей, будущих поколений. Мы оставим выжженную землю России нашим детям. Проблема – это, конечно, борьба с крупными загрязнителями. И сегодня я направлю Фродкову письмо, чтобы правительство определилось, все-таки на что направлено государство наше – обогащение крупных компаний или же все-таки забота о здоровье населения.
Для того, чтобы решить эти проблемы, экологическая партия «Зеленая» сегодня заявила о готовности участвовать в предстоящих выборах в Государственную Думу. Ольга Вахончева, Радио «Свобода», Москва.
На севере Сахалина произошел крупный разлив нефти. В Охинском районе нефть в течение нескольких дней выливалась из старой разведочной скважины. Рядом с ней экологи обнаружили большие ямы с топливом. Загрязнен прилегающий участок леса.
Радио «Свобода». Новости.
И напомню главные новости к этому часу. В Ставропольском крае сегодня проходят похороны двух студентов, убитых неизвестными в ночь на воскресенье. Президент США Джордж Буш, находящийся с визитом в Чехии, сегодня выступит в Праге на международной конференции по демократии и безопасности. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. На нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru вы можете прослушать последний выпуск новостей нашего радио. www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте новости Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Человек имеет право». У микрофона Карен Аганиров. Право на реализацию национального проекта образования – такова наша сегодняшняя тема. Участники передачи. Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы России по образованию и науке Олег Смолин. Ректор Российского государственного торгово-экономического университета Тарас Шамба и студенты столичных вузов. Обращаюсь к нашим уважаемым радиослушателям. Звоните нам по бесплатному номеру многоканального телефона прямого эфира 8 800 222 12. Вы можете также оставить нам сообщение на пейджер в Москве 961 33 33, в Санкт-Петербурге 740 49 40, абонент «Радио Свобода». И на электронную почту mail@radiodefis.svoboda.ru. Олег Николаевич, слово вам сразу.
Спасибо большое.
Идет ли
да, пожалуйста.
Реализация проекта образования? Да, вот пишут, что за годы реформ система образования России претерпела существенные изменения. Вот считается, что уже они произошли. Так это или нет?
Я начну с того, что мое отношение к так называемому нацпроекту образования двойственное. С одной стороны, мы рады, если что-то кое-где, кое-кому у нас порой все-таки дают. Я имею в виду гранты, там небольшие надбавки за классное руководство, что-то еще. С другой стороны, мое глубочайшее убеждение состоит в том, что слухи о национальном проекте образования в России сильно преувеличены, а скоро не будет и слухов. Объясняю. Сначала. У меня есть собственный сайт www.smolin.ru, и в свое время мы провели там опрос посетителей сайта. Скажите, пожалуйста, почувствовали ли вы на себе, именно на себе, влияние хотя бы одного из четырех национальных проектов? Понятно, здравоохранение, образование, сельское хозяйство и доступное жилье. Среди посетителей сайта голоса распределились так, примерно 5% почувствовали, остальные не почувствовали. Затем я внимательно еще раз посмотрел бюджеты страны, и оказывается, что, собственно, нацпроекты-то, бюджетные расходы составляют примерно 5% от текущих расходов. То есть сколько денег... Столько людей почувствовали влияние на себе этих самых национальных проектов. Ни больше и ни меньше. Теперь, почему я сказал, что Слухи о нацпроекте образования сильно преувеличили, кроме того, о чем уже здесь сказано было. Проект предполагает некоторую системность. Я повторяю, я не могу понять, какая общая системная идея объединяет надбавки за классное руководство, гранты школам, гранты вузам, соответственно, там выделение средств на оборудование, что-то еще. Это набор разрозненных мер, и не более того. Больше того скажу. Конечно, еще раз повторю, хорошо, что давали и дают гранты. Но если мы образовательную политику сводим только к грантам, мы вольно или невольно увеличиваем неравенство возможностей в образовании, которое сейчас в России, по данным международных организаций, превысило допустимые пределы. Между прочим, гранты – это форма откупа. По оценкам самих руководителей Миноборнауки и Федерального агентства Рособразования, это нам говорили года полтора назад, уровень финансирования образования в России составляет 40% от потребности. То есть на самом деле не нацпроект надо давать, а в 2,5 раза увеличивать финансирование образования. И последнее. Если мы посмотрим трехлетний бюджет, мы видим печальную картину. Даже в том виде, как сейчас осуществляется этот самый нацпроект, он будет свернут. С 2009 года примерно вдвое, а в 2010 году от него вообще останутся рога и копыта. Поэтому, повторяю, даже слухи о нацпроекте, видимо, скоро закончатся.
И предварительный вывод ваш.
Мой вывод предварительно заключается в следующем. Если Россия собирается быть не так называемой великой энергетической державой, то есть не гнать на Запад или на Восток нефть, газ, природные ресурсы, а собирается быть современной державой, да, собирается входить в общество знаний, она должна быть державой высокотехнологичной, значит научной, значит образовательной. Наша образовательная политика, с моей точки зрения, нуждается в коренном изменении в сторону образования для всех.
У нас студенты сегодня Российского государственного торгово-экономического университета Наталья Макарова, второй курс, да, Наташа? И Артем Кочегаров, четвертый курс. Вот давайте теперь спросим вас, что для вас такое национальный проект образования, потому что вы это изнутри должны чувствовать, обучаясь в институте. Даша, пожалуйста, поближе микрофон.
Ну, на себе мы это чувствуем, наверное, слабо, и я, как еще достаточно молодая студентка, не могу об этом многого сказать.
А студентки все молодые.
Ну, я бы хотел бы вот поддержать позицию Олега Николаевича по поводу национального проекта. Я тоже довольно внимательно изучал положение данного национального проекта. И действительно хорошо, когда идут какие-то надбавки, какие-то гранты. Но давайте вот вдумаемся. Предположим, вот национальный проект образования включает 5 направлений. Одно из направлений – повышение уровня воспитательной работы в школах. Под этим предусматривается увеличение надбавки классным руководителям в размере 1000 рублей. Это не надбавка 1000 рублей, это не повышение уровня воспитательной работы в школах, это просто надбавка. Другое дело, как мы будем воспитывать, какими методами и средствами. Если в советские времена была какая-то определенная национальная идея, плохая или хорошая, сейчас ее нету. А только то, что 1000 рублей мы дадим несчастному классному руководителю, и за это с него еще возьмут 50 бумаг в форме отчетности, то о каком же плюсе национального проекта мы говорим?
Могу я добавить про надбавку? Говорят, что учительница входит в класс, говорит: дети, здравствуйте, я ваш классный руководитель, мы с вами будем заниматься воспитательной работой, но поймите, пожалуйста, при том уровне надбавки, который я получаю, и при том количестве бумаг, которые я должна заполнить, на оставшиеся деньги я только могу себе позволить сказать вам: здравствуйте, дети.
Да, эти суммы, они действительно издевательские носят характер. Это как минимальная заработная плата, там 3000 рублей, вот от нее там идет отсчет, да?
Да, не 3000 рублей. У нас минимальная заработная плата в России, Карен, извините, 1100 рублей, и только с 1 сентября будет 2300.
Да, ну я имею в виду ту, которую, ну, минимально человек получает, зарабатывает, там, работая на предприятии. Ну, все-таки 1000 сейчас не платят никому, да? Ну, 3 получают, 5 получают, 10 получают, 15. Ну, вот я меньше, чем 3 не встречал.
Карен, извините, я еще раз вас должен поправить. Когда Алексей Кудрин нам в Государственной Думе говорил, что нельзя поднимать минимальную заработную плату, я вынужден был задать ему вопрос. Уважаемый Алексей Леонидович, вот если бы вы приехали в Оконечниковский район Омской области, это мой округ, если бы вы увидели там механизаторов, молодых парней, которые в зимнее время получают 300-600 рублей, но не в час, не в день, а в месяц. Вы не боитесь, что если бы вы им сказали, что нельзя повышать зарплату, мы лишились бы нашего любимого министра?
Это сегодня в Омской области такие зарплаты есть, 300-600 рублей.
В зимнее время в отдельных районах, в упавших хозяйствах.
Да, ну я вот в данной ситуации, конечно, имел в виду Москву, но то, что творится в глубинке, это совершенно определенно так, да. Я действительно, вот, национальные проекты вызывают во мне смешанные чувства. Ну, вроде хочется, вы знаете, такие объемные бумаги, вот читаешь, я вот готовился, вот изучал, но когда начинаешь вот реально с людьми разговаривать, да, вот на эти темы, что если это... Олег Николаевич, студенты уже как-то примерно выразили свое отношение. Это, наверное, касается не только образования. Я вот был в поликлинике недавно. Это касается национального проекта здравоохранения. Ну что, ну практически ведь ничего не изменилось. Да? Хотя им подняли зарплату существенно участковым врачам.
Но не всем. Примерно в десятой части врачей.
Да. Так в чем вообще смысл этих национальных проектов, в том числе и образования? Давайте мы через полминутки об этом продолжим разговор.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Олег Николаевич, получается, по большому счету, это очередной пшик?
Не хочется так говорить, но еще раз сформулирую, да? Разговоров о нацпроекте на два порядка больше, чем реальных дел и денег, выделенных под этот нацпроект. Не более того. Просто некоторая совокупность мероприятий, частью полезных, повторяю, значительной частью временных, значительной частью пиаровских, названа национальным проектом, но срок его окончания реальный, даже в таком виде, как он есть, 2009 год.
Но все-таки деньги-то выделяются.
Деньги-то выделяются 5% от текущих расходов.
Это все равно немало.
Это смотря с чем сравнивать. И, кстати сказать, смотря на что тратить. Повторяю, с моей точки зрения, прежде всего мы должны были подумать о том, что в системе образования государство, подчеркиваю, государство, всерьез не поддерживает ни тех, кто учит, ни тех, кто учится. И не надо думать, что у государства нет для этого возможностей. Я просто хотел бы напомнить, что только дополнительные доходы бюджета текущего года должны превысить 1,5 триллиона рублей. И вот мы регулярно, не думайте, что я тут занимаюсь разговорами на радио «Свобода», моя основная работа, извините, это писать законы, 95 штук на моей фамилии в базе Государственной Думы значится, писать поправки, их многие-многие тысячи, и потом объяснять депутатам Государственной Думы, что за них надо было бы голосовать. Ну, например, вот студенческая стипендия сейчас в реальных деньгах по сравнению с тем, что было 20 лет назад. Расчетная студенческая стипендия в ВУЗе ниже в 4 раза, в техникуме в 8 раз, в ПТУ 12 раз. Требуем при обсуждении бюджета 2007 года поднять студенческую стипендию хотя бы в 2 раза, уж не до того уровня, в 4, как был 20 лет назад, хотя бы в 2 раза. Выношу на голосование Государственной Думы. Компартия 98, Родина 58, Единая Россия 0, ЛДПР 0. Такая же ситуация. Вот это целое досье на Государственную Думу. Выношу поправку хотя бы до 500 рублей поднять заработную плату студентам СУЗов и учащимся ПТУ. Сейчас 200. 210, если быть точным. Это, повторяю, в 8 и в 12 раз ниже. И то же самое. Компартия 98, Родина 65, ЛДПР 0, Единая Россия 0. Такая же ситуация с заработной платой преподавателей. Мы рады, конечно, что хорошие продвинутые вузы пытаются решать сами те проблемы, которые должно было решать государство, что они находят возможность из-за бюджета повышать заработные платы до каких-то более-менее внятных цифр современному российскому преподавателю. Но ведь в реальных-то деньгах, если брать только бюджетную часть, заработная плата профессора в 2 раза меньше, чем была 20 лет назад, и заработная плата доцента в 2,5 раза меньше. Мы, честно говоря, когда мы 20 лет назад критиковали власть за недооценку квалифицированного труда, мы не думали, что последствия окажутся вот такими.
И эти вузы, которые хорошие, как вы говорите, один из них возглавляет Тарас Миронович Шамба здесь у нас.
Я на это и намекал.
Да, да, да. Но не у всех есть такая возможность добирать внебюджетные средства. Да, у Тарас Миронович такая возможность. А есть и заработная плата при вашем руководстве значительно возросла. И у преподавателей, и на стипендию у студентов.
Ну, спасибо за предоставленное слово. Я прежде всего хотел бы поприветствовать всех, кто нас слушает. Огромное спасибо за внимание к нам. И главное к вам, Карен Владимирович, за то, что вы нас пригласили. Я думаю, что тема действительно жутко актуальная. трепещущая, поэтому, естественно, наше внимание к этой проблеме должно быть постоянным. И поэтому все реформы, когда говорят о ней, я лично исхожу из того, что эти реформы нужны тогда, когда действительно выработаны бывшие механизмы, и они уже не дают никаких позитивов. Но когда еще не использован весь рычаг, весь потенциал существующего образования, и начинаешь реформировать новое, не зная, во что это выльется, очень сложно. Поэтому, да, действительно, мы все-таки стараемся идти в ногу со временем. А для того, чтобы идти в ногу со временем, конечно, надо повышать качество образования. А для того, чтобы повышать качество образования, нужно иметь такой профессорско-преподавательский потенциал, коллектив, который бы работали бы с удовольствием на образование. Поэтому, да, мы пошли на, я бы сказал бы, на беспрецедентный с точки зрения образования шаг, увеличив в два раза заработную плату профессорско-преподавательскому составу всем сотрудникам, обеспечивающим учебный процесс. Поэтому на сегодняшний день у нас в университете доктор-профессор получает не меньше 35 тысяч рублей. Кандидат наук-доцент получает не меньше 26 тысяч рублей. А то, что получают студенты, я думаю, вот они сидят напротив меня, они сами скажут, вы убедитесь, и что, в общем-то, и об этом мы основательно, серьезно, постоянно думаем.
Качество образования зависит от, как говорят, качество ППС, да, профессорско-преподавательского состава. Да?
И то, не только это. Вы понимаете, сейчас работодатель, он жестко ставит задачи. Ему нужны профессионалы. Профессионалы, которые бы разбирались бы в той сфере, куда они их привлекают на работу. Поэтому для нас очень важно вот это контакт, общение постоянное с работодателями для того, чтобы, во-первых, у них выработать чувство ответственности за то, что они хотят получить такой, я бы сказал, условно говоря, товар, то есть специалиста, который мог бы работать, но зато получать очень хорошие деньги. У нас в этом отношении опыт есть, практика наша показывает, что наше вот сотрудничество со многими торгово-крупными альянсами, они дают хорошие результаты.
Олег Николаевич, Тарас Миронович, вот вспоминая советские годы, да, вот я вспоминаю, ведь все-таки не все зависит от денег.
Конечно.
Еще должно быть желание вот у человека, у того же, вот у студента, да, ведь когда мы сейчас вот ставим все вокруг денег, мы говорим, вот деньги, там, зарплаты, да, еще дух какой-то должен быть там внутри молодого человека, вот есть он у вас, дух этот, вот, что вы хотите на самом деле, вот закончите институт, вот и четвертый курс, а заканчивайте, да, и выйти действительно нужным государству, обществу, специалистам.
Я извиняюсь, Олег Николаевич, простите меня, я понимаю, в чем дело. Когда мы говорим о повышении заработной платы, честно говоря, я больше думаю о том, чтобы мне, как ректору, не было стыдно, что люди работают, и я не могу обеспечить им такое условие жизни, чтобы они не думали, где бы им еще позаработать. Поэтому, естественно, когда я уже знаю, что у меня хотя бы моральная по возможностям ситуация позволяет сделать им сносную жизнь, то, естественно, я и больше ответственности, и больше
требований. О преподавателях нет вопроса. Им, да. Им действительно нужна достойная зарплата, потому что, ну, люди, ну, что там говорить, уже в возрасте многие, да, там надо содержать семью, там у кого-то внуки уже, да, и когда он бегает по двум-трем работам, там, на двух-трех институтах работает, чтобы добрать, да.
Или по 4-5.
Или по 4-5, да. А то еще где-то ночью там грузчиком работает, знаю, такие тоже есть. То есть он и преподает, и рабочим одновременно, чтобы добрать, потому что там платят хорошо. Это одно. Но я вот имею в виду молодежь, вот студентов. Вот у вас такой дух все-таки есть, или все нацелено в основном такая вот коммерциализация, да, вот. Вы хотите вот просто стать вот действительно нужным специалистом обществу, а второе уже за это получать достойную зарплату.
Ну, наверное, любой человек, который учится в высшем учебном заведении, хочет, чтобы он был востребованным специалистом, чтобы в университете ему дали тот набор знаний, чтобы он, когда вышел, он был конкурентоспособным специалистом. Но, конечно, на современного молодого человека откладывает еще отпечаток будущего заработной платы. То есть уже многие хотят при выходе из университета иметь двух минимум летний опыт работы, чтобы уже прийти не на низкую заработную плату, но на какую-то среднюю, либо выше, чем среднюю заработную. заработную плату. То есть, безусловно, есть желание стать и специалистом, но и получать хорошую заработную плату.
Хорошо, а вот насчет стипендии своей можете вы сказать?
Да, Тарас Миронович. Значит, ну вот, и, наверное, Олег Николаевич подтвердит то, что государство у нас установило размер базовый 600 рублей, но вот наш университет, наша родная Альма-Матер установила этот размер больше. Варьируется от 1000 до 1200 рублей наша стипендия. Но вот еще какая возникает проблема. У нас есть студенты, которые получают государственные стипендии. Так вот, их размер, ну, тоже, мягко скажем, не очень высокий. Например, стипендия президента составляет 800 рублей, а стипендия правительства, даже правительства, больше, чем стипендия президента, 1200 рублей. А это является высшими государственными стипендиями.
Да. Университет нас больше поощряет, чем нас готово поощрить правительство или президент.
Государство, то есть, да?
К сожалению.
Которое разработало национальный проект образования.
Которое объявило о том, что разработало и внедрило национальный проект образования. Но помните, как когда-то Тарапунька и Штепсель, говорят, прикладывали кошелку к радио и говорили, вот если хочешь колбасы, получи оттуда. Нечто подобное мы наблюдаем сейчас. Кстати, о студенческом духе. Я-то лично потому больше говорю о деньгах, что студенческий дух не очень поддается законодательному регулированию. А вот финансирование, размеры стипендий, право на отсрочку, число бюджетных учебных мест и масса других вещей, они поддаются законодательному регулированию. Поэтому я говорю о том, чем непосредственно занимаюсь. И должен сказать, что, к сожалению, деньги – это не единственная позиция, по которой в последнее время мы наблюдаем ухудшение российской образовательной политики. Вот я вам привожу факты.
Да.
Первое. За три года бюджетный набор студентов в России будет сокращен примерно на 25%. Мотивируется это тем, что население сокращается, но все-таки население сокращается по 0,5% в год, а не по 20%, а не по 10% в год. Второе. Россия, в отличие от всех так называемых цивилизованных стран, ввела оригинальную, скажем так, налоговую политику, по которой теперь вузы платят почти все налоги, пока еще льгота по НДС сохранилась. Вот, наравне с какими-нибудь коммерческими компаниями, нефтяными, газовыми и прочим. Легко понять, к чему приводит подобная политика государства. Если государство облагает вуз налогами, вуз вынужден повышать плату за обучение. Это ограничивает доступ студента к образованию. При этом в Европе, где или в Америке, где налогов не платят, минимальная заработная плата в долларах или в евро такая примерно, как у нас в рублях. Следующая позиция, очень важная, о которой стоит сказать, отсрочки. Вот не все знают, и это счастье нашего правительства, что сейчас в Государственной Думе в первом чтении принят новый закон о принудительной бакалавризации всей страны, так называемым двухуровневым высшим образованием. В чем тут проблема?
Это присоединение к Болонской конвенции.
Мотивируется это присоединением к Болонской конвенции. На самом деле к Болонской конвенции это отношение не имеет. Дело в том, что действующий с 96-го года закон о высшем образовании, я его один из главных авторов, не мешает Болонской конвенции. Чем отличается действующий закон от того, который сейчас Госдума приняла в первом чтении? По пяти позициям и по всем в сторону ухудшения. Первое. По действующему закону вуз сам выбирает, хочет он оставаться на подготовке специалиста или вводит двухступенчатую систему бакалавр плюс магистр. Ну и хорошо, кому же виднее это? Вуз сам выбирает. Сейчас принудительно это будет решать правительство и навязывать вузам. Второе. По действующему закону студент имеет право на любую траекторию обучения. Он может с бакалавра пойти в специалисты, из специалиста в магистры, из бакалавра поступить в аспирантуру. Теперь остаются только две траектории, бакалавр плюс магистр или специалист. Никакие вариации невозможны. Свобода студента, у нас правозащитная передача, права студента прямо ограничены. Позиция третья. Заключается в том, что по действующему закону бакалавр учится не менее 4 лет. Новый закон предлагает 3-4 года, то есть будут пытаться внедрить 3-летнего бакалавра, если ситуацию не исправим, ко второму чтению. Четвертая позиция. По действующему закону каждый студент вправе продолжить учение после бакалавриата. По новому закону предлагают ввести дополнительный конкурс на старшую ступень магистра. Правительство обещает, что 30-50% студентов смогут продолжить обучение. Пессимисты говорят 10%. Виктор Антонович Садовничий сегодня на круглом столе говорил, 25% студентов, вероятно, смогут стать магистрами в любом случае. Мы ограничиваем доступ студента к полноценному высшему образованию.
Спасибо.
И последнее.
Спасибо, Леонид Николаевич. Сейчас мы прервемся на краткую сводку новостей, а перед этим я проинформирую наших радиослушателей об эфире в 19 часов 7 минут. В программе «Время гостей» предложение избирать президента России на 5-7 лет обсудят. Председатель Комитета Государственной Думы России по конституционному законодательству Владимир Плигин, «Единая Россия». Депутат Государственной Думы, заместитель председателя партии «Яблоко» Сергей Попов и член политсовета партии «Союз правых сил» Борис Надеждин. Ведет передачу Михаил Соколов. Повтор 6 июня в 4 часа. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода».
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Ставропольском крае сегодня проходят похороны двух студентов, убитых неизвестными в ночь на воскресенье. Накануне вечером около 150 человек приняли участие в церемонии возложения цветов у здания Государственной медицинской академии на месте гибели студентов. Как передает корреспондент Радио Свобода, убийство студентов общественность считает местью за смерть чеченского студента Гелани Атаева, погибшего в день массовой драки 24 мая. В Петербурге представители местной ассоциации предпринимателей малого и среднего бизнеса объявили бессрочную голодовку. Президент США Джордж Буш, находящийся с визитом в Чехии, сегодня выступит в Праге на международной конференции по демократии и безопасности. В Бишкеке министр обороны США Роберт Гейтс обсудил с президентом Киргизии Курманбеком Бакиевым вопросы двустороннего военного сотрудничества. Затем глава Пентагона посетил базу «Манас», которую американские военные используют для поддержания антитеррористической операции в Афганистане. Американские войска контролируют лишь треть районов Багдада, признает командование США в Ираке. По словам военных, несмотря на размещение в иракской столице дополнительных подразделений в последние 4 месяца, ситуация в области безопасности остается сложной. Американский военный судья снял обвинение с двух заключенных тюрьмы Гуантанамо, где содержатся подозреваемые в терроризме. Афганские власти заявили, что готовы передать тело убитого мая полевого командира талибов Муллы Дадулы его родственникам в обмен на освобождение 5 афганских медицинских работников, захваченных в заложники в марте.
В эфире программа «Радио Свобода. Человек имеет право». У микрофона Карен Агамиров. Тема передачи – право на реализацию национального проекта образования. В программе участвуют первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы России по образованию и науке Олег Смолин, ректор Российского государственного торгово-экономического университета Тарас Шамба и студенты столичных вузов. Обращаюсь к нашим уважаемым радиослушателям. Звоните нам по бесплатному номеру многоканального телефона прямого эфира 8 800 222 12. Вы можете также оставить нам сообщение на пейджер в Москве 961 33 33, в Санкт-Петербурге 740 49 40, абонент «Радио Свобода», и на электронную почту mail@radiodefis.svoboda.ru. Олег Николаевич перечислял нам позиции, по которым мы будем скоро жить, которые напрочь отменяют все идеи национального проекта образования.
Совершенно верно. А есть еще и пятая позиция.
Четыре позиции назвали.
Четыре назвал, есть пятая. Так пятая позиция заключается в следующем. Если текст закона не будет изменен ко второму чтению, мы поправки, конечно, уже подали, но если он не изменится, то магистров лишат права на отсрочку от призыва на военную службу. Кстати, сегодня, выступая на круглом столе, депутат Владимир Семага агитировал за то, что да, нормально, значит, каждый парень должен, став бакалавром, отслужить, потом пойти в магистры. Правда, непонятно, что у него в голове после этого останется, и не будет ли он повторно вынужден получать образование бакалавра. Кстати, я хочу, чтобы наши радиослушатели меня правильно понимали. Я не против армии, я за. Я понимаю, что это вещь очень важная для России. Просто мы всегда исходили из одной простой идеи. Образование – такой же важный фактор национальной безопасности.
И надо дать человеку доучиться.
Совершенно верно.
До конца.
Завершить образование, потом исполнять свой гражданский воинский долг.
Евгений из Москвы, слушаем.
Здравствуйте.
На наушники.
Спасибо, уважаемый Карен, за передачу. У меня вопросы к уважаемому депутату и уважаемому директору. Господин Смолин, расскажите, пожалуйста, что делается у вас в родной Омской области раньше и теперь в связи с внедрением проекта? Сколько детей, сколько преподавателей, сколько школ? И самое главное, как учатся дети сейчас? Стали ли они более понимать пройденное? Участвуют ли в каких-то семинарах? Выезжают ли в города, в Омск? То есть изменилось ли внутреннее содержание этих вещей? С тем, чтобы мы могли этих детей выявили вы какие способных детей, талантливых детей. Тот же вопрос господину Шамбе. Что в институте у вас? Семинары, конференции какие-то, выявили вы талантливых детей. Расскажите конкретно, вне общих цифрах. Благодарю вас.
Конкретно и вне цифрах трудно вообще рассказывать. Могу сказать так, на содержании образования, национальный проект образования практически никак не сказался. В Омской области, если говорят без цифр, некоторое количество школ сельских получили школьный автобус, это хорошо. Некоторое количество школ получили оборудование дополнительное, это хорошо. Некоторое количество школ получили по 1 000 000 рублей в рамках этого самого национального проекта. Кто-то отремонтировался, кто-то оборудование купил. Это хорошо, но не более того. Одновременно, пока внедрялся национальный проект, 42 сельские школы закрыты за прошлый год. И с моей точки зрения, это приводит неизбежно к тому, что село исчезает, а вместе с селом исчезает и огромная Россия. Мы можем получить громадную безлюдную территорию со всеми вытекающими отсюда последствиями. Поэтому, повторяю, национальный проект образования к содержанию образования, к повышению его качества имеет крайне опосредованное отношение, не более того, к сожалению. Хотя дети всегда во все время были талантливые, я верю, и будут, только им надо не мешать, а помогать.
Тарас Миронович.
Ну, я сказал бы, что вопрос задан, я даже сказал бы, человек очень озабоченный, беспокоящийся об образовании, потому что именно так тонко заметить вопросы воспитания и образования в сочетании. Я благодарен за такой вопрос и хочу сказать, что да, действительно, мы сегодня принимаем в университет на бюджет огромный конкурс от 6 до 19 человек. Поэтому, естественно, отбор идет очень таких сильных, подготовленных. Да, чуть послабее, да, не всегда такого уровня придерживаются те, кто поступает на договор, то есть на платы. Но, поступив в университет, для нас все студенты одинаковы. Точно так же, как для нас все студенты одинаковой национальности. Поэтому нам приходится работать над тем, чтобы повышать их интеллект. Раз. Повышать их активную общественную деятельность, чтобы они адаптировались к тем условиям, к тем реалиям, которые мы сегодня имеем. Поэтому вот сейчас студенты здесь находятся, они сами скажут, допустим, что мы делаем по университету. Помимо того, что постоянно проводим конференции студенческие, где они два раза в году могут, международные и внутренние, проводить на разные темы, которые сегодня, в общем, наиболее актуальны для нашей жизни и деятельности, особенно в сфере экономики, в сфере политики, в сфере торговли и так далее. Во-вторых, мы очень заботимся о том, чтобы культурно-массовые мероприятия, спортивные мероприятия разного рода, чтобы человек, студент, был не только интеллектуально высокого уровня, но и физически достаточным состоятельным человеком. Поэтому я хочу сказать, что да, в поле зрения находится буквально все, но в то же время, конечно, есть огромные еще недостатки, недоборы, где мы должны еще поработать. Потому что все-таки мы получаем, я бы сказал, тот материал, который мы получаем. И делать из него сразу, скажем, высокоинтеллектуала или физически здорового, или нравственно хорошего патриота нашей страны, это не так просто, но, в принципе, в этом направлении идет работа.
Это очень важный момент, сейчас студенты об этом скажут, но я хотел, пользуясь вот случаем, знаете, вот вы добираете деньги извне бюджета, да?
Да.
А на зарплаты и так далее. Ну, в том числе ремонт сделали сейчас.
Сейчас мы делаем колоссальный ремонт с точки зрения капитальный и текущий для того, чтобы действительно и по форме, и по содержанию университет выглядел, ну, чтобы в нем не стыдно было и работать, и учиться.
А вот от чего это зависит? Вот я сейчас последний семестр отработал, уже вот увольняюсь из Государственного университета по землеустройству. Там тоже есть внебюджетные деньги, и дотируют очень хорошо, в том числе и Министерство сельского хозяйства, да, и внебюджетные деньги есть, внебюджетные средства, но ни ремонта нет, ни зарплат нет.
Ну, за других сказать мне некорректно, но я скажу, что все, что мы зарабатываем, открыто и откровенно, прозрачно все ложится на стол ректорату, ученому совету. Распределение ведется буквально на все и вся, для того, чтобы все видели, куда уходят деньги. И тогда душа спокойна, и знаешь абсолютно, что, конечно, абсолютной честности, порядочности, справедливости нам не добиться, но к этому мы стремимся.
Олег Николаевич, здесь порядочность ректора, порядочность директора школы, вот эти элементарные человеческие качества, они влияют на вот более-менее, хотя бы, чтобы этот проект, ну, что-то хотя бы, ну, пусть там зарплата, ремонт хотя бы, автобус, вы говорите, там покупают какие-то.
Они, безусловно, влияют всегда. Человеческий фактор, по большому счету, всегда самый главный. Но законодательство должно создать такие условия, при которых, скажем так, позитив человеческий мог бы проявляться лучше, а негатив слабее. И вот я считаю, что в последнее время, опять же, возвращаясь к законодательству, оно скорее способствовало обратному. Объясняю почему. До 2005 года, до принятия печально знаменитого закона о монетизации, мы дали образовательным учреждениям широкие возможности для зарабатывания внебюджетных денег и использования их на собственное развитие под контролем, в данном случае, советов образовательных учреждений. То есть, если есть нормальный ректор, если он контролируется советом, то все идет нормально. После принятия закона о монетизации права, экономические свободы образовательных учреждений, в том числе в зарабатывании денег, в распоряжении этими деньгами, резко ограничены. Эта политика и не социальная, и не либеральная. Государство и денег не дает, сколько положено, и самим мешает зарабатывать и распоряжаться. Вместо контроля внутреннего со стороны самоуправления вводится бюрократический мелочный контроль со стороны чиновников. На мой взгляд, он менее эффективен, чем внутренний контроль в вузах. Поэтому мы считаем, что вместо того, чтобы принимать печально знаменитый закон об автономных учреждениях, об АУ, который фактически приводит к медленной ползучей приватизации в системе образования, надо было принять закон о возвращении автономии всем образовательным учреждениям.
Уважаемые студенты, на какой конференции вы были последний раз? На какую тему?
Последний раз в нашем университете проходила конференция в апреле этого учебного года. Она проходила в течение месяца. Она называлась «Международная конференция преемственности новаторства». И 24 апреля состоялось пленарное заседание этой конференции. Кстати, на этой конференции вот у меня даже был доклад, как раз посвященный реализации национального проекта образования.
Преемственность это не связано с третьим сроком, возможно.
Нет. У нас название это появилось еще до прихода Владимира Путина во власть, поэтому не связано.
Ну, смотрите, Тарас Миронович, был на конференции человек, действительно. Да, я не помню, чтобы у нас в институте проводились какие-то конференции. Это очень хорошо.
Но я вам сказал, что...
Выступали вы там?
Да, я выступал.
На какую тему?
Вот как раз по реализации национального проекта образования.
И Наталья выступала тоже.
И Наталья выступала и помогала.
И вывод ваш какой был?
Национальный проект образования, если касается, ну,
естественно, это тоже сегодняшняя тема.
Да, то, что одними деньгами нельзя заниматься ни в какой области. Надо сделать начинку, средства, как и что мы будем делать. Деньги, безусловно, важная вещь, но не первостепенные. Деньги идут за вопросом, как и что мы будем делать.
Но законодатель Олег Николаевич категорически против этого, потому что он вот в рамках все. Вот,
да, нет, не совсем.
Деньги это важно.
Деньги, конечно, это важно. Понимаете, когда мне говорят, что давайте проведем реформы, я всегда вспоминаю Лившица, который говорил, реформы начинаются, когда кончаются деньги. Вот такие реформы, избави нас Бог от таких реформ. Поэтому, когда государство мне говорит, так, мы хотим провести реформу, первый вопрос, который я задаю, скажите, сколько вы под это готовы выделить государственных бюджетных денег? Второй вопрос, скажите, пожалуйста, в результате этой реформы образование качественное станет более доступным или менее доступным. Ведь даже, я возвращаюсь к тому самому закону, который сейчас в Государственной Думе. Это великое везение для нашего правительства, что наши студенты не французские, не греческие, не южнокорейские. Но это не везение для наших студентов, потому что если бы они были в духе греческих, французских, американских или южнокорейских, такие законы бы Государственная Дума не принимала, не решилась бы. Позволяем, поэтому принимает. Возвращаясь к теме. Ведь в чем суть законопроекта, который по 5 позициям ухудшает положение студента? Суть очень простая. Разделить высшее образование на 2 категории. Как сказал когда-то Дмитрий Медведев, даже он об этом сказал. Для белых и для черных. Для белых магистратура, специалист. Для черных, ну так, для домохозяек или для, скажем так, нам говорят, техников будем готовить и в вузах.
Бакалавр. Это бакалавр, да,
совершенно
бакалавр,
верно. Да. Причем, может быть, даже 3-летний. Понимаете, вот когда мы оцениваем любой проект, любую реформу, мы должны понять, в результате образованных людей будет больше или меньше, или будет, как у Райкина, учение свет, да не ученых тьма.
Наташа тоже на конференции выступала?
Выступала. Хочу поделиться своими впечатлениями. Это совершенно потрясающе, когда огромное количество людей по всему университету, а конференция у нас растягивается на неделю, то есть сначала по секциям все это дело проходит, потом все выносится на пленарное заседание, самое интересное. И независимо от того, платник ты, бесплатник, потрясающие доклады ребятам действительно интересны. И хочется обратить внимание, что именно молодые специалисты, молодые преподаватели идут навстречу, помогают с подборкой интересных материалов. Но надо как-то вот поощрять, мне кажется, молодых специалистов, в том числе, которые ведут работу со студентами не только на уровне науки, но и на уровне какой-то общественной жизни.
Тарас Миронович, надо поощрять.
Какую-то короткую ремарку я сделаю, если можно. Значит, вы понимаете, в чем дело? Вот студенты на выходе по 5-6 публикаций уже имеют, понимаете? Это уже говорит о творческом потенциале каждого студента, а тем более многие из них потом идут в аспирантуру, занимаются, значит, и педагогической. Мы стараемся своих выпускников, самых талантливых, самых умных, самых красивых, оставить в аспирантуре с тем, чтобы они потом оставались преподавать в университете. Поэтому, конечно, это я только сказал о студенческих конференциях, а у нас еще есть международные конференции, взрослые, где там тоже выступают и студенты, и аспиранты. Поэтому возможности для интеллектуального развития, слава богу, есть. Помимо этого, ну вот я молодежь еще не сказал, у нас КВН великолепен. Мы вот регулярно проводим КВНы, не только своих здесь, которые в Москве учатся. У нас 28 филиалов по России, 64 тысячи студентов. Поэтому, конечно, мы стараемся сделать так, чтобы их тоже втянуть. Вот то, что мы сейчас летом собираемся 200 студентов на конкурсной основе отобрать и направить их в школу актива, где они будут там и отдыхать, и учиться, и в то же время, значит, развиваться и общаться между собой, для того, чтобы университет выглядел как единый организм, не только профессорско-преподавательского состава, но и студенчества, для того, чтобы они знали, что Российский государственный торгово-экономический университет их это альма-матер на всю жизнь.
Могу я поддержать ректора как действующий на четверть ставки профессор? Да? Я вот
хочу доктор философских наук, кто не знает, да?
Ну да, доктор философских наук, член КО Российской академии образования. Дело сейчас не в этом. Почему я действующий на четверть ставки профессора? Ну, конечно, не для денег. По сравнению с депутатской зарплатой профессорской в Омском педагогическом университете, это не зарплата просто. А с одной стороны, не хочется терять специальность, поскольку политика приходит и уходит, а наука и образование остаются. А с другой стороны, мы все действующие преподаватели должны быть благодарны, я думаю, нашим студентам. Всегда от студента подзаряжаешься. Есть такая шутка, не помню, кому принадлежит, мне очень нравится. Все мы становимся старше, и только студентки второго курса остаются вечно молодыми.
Это к вам, Наташа, да?
Спасибо.
Государство принимает национальный проект образования. Потом государство начинает строить козни на пути его выполнения, делает на все, чтобы оно не выполнено. Но институты, школы, те, которые, да, все-таки хотят выполнить то, что написало государство, и которое не хочет, чтобы это выполнялось, стараются это делать. В лице вот торгово-экономического университета. Я думаю, что много других таких же вузов есть, да,
Виктор Тарас Миронович?
Очень много, да. Есть, да, которые не благодаря, как говорят, а вопреки, да, вопреки.
Да здравствует то, благодаря чему мы, несмотря ни на что.
Да, вот пусть слушают и знают, что все равно мы этот проект ваш так или иначе, да, хоть вы не хотите, но будем реализовывать так, да? Студенты тоже, наверное, сказали. Все равно, вы не хотите, а мы будем. Написали, но не хотите. А мы станем, а мы выучимся, да? Так ведь?
Безусловно.
Выучимся, все будет. Чтоб не было у нас такого пессимистичного совсем уж настроения.
Дело в том, да, что видим, как потребность и веление времени таково, что мы хотим или не хотим, а все равно должны идти в ногу с цивилизацией, в ногу с тем, что сейчас делается. Поэтому вот уметь вовремя адаптироваться, сделать все возможное для того, чтобы вот этот срез мы могли бы точно уловить и двигаться в ногу с тем, что делается. Это будет очень...
Я бы внес поправку во втором чтении. Мы, имея в виду образовательное сообщество, точно хотим идти в ногу со временем и в информационное общество. Но, увы, как, вспоминая Государственную Думу, да, и Жванецкого, больше их не хотят они.
Больше их не хотят они, да, к сожалению, так. Ну, с юмором, но так. И вам, Елена, извините, что мы вас так долго держали. Из Московской области, слушаем вас.
Здравствуйте, здравствуйте все присутствующие радиослушатели. Я давно хотела выступить, и тогда была моя речь была бы более по теме. Но, тем не менее, я имею 30-летний, более чем 30-летний стаж, мне 55 лет. Я хотела бы маленькое добавление к вашему разговору сказать.
Стаж, в нашей школе... Стаж в школе или где?
Я работаю в музыкальной школе.
А, ну, это тоже образование, да.
Конечно. И очень важное, кстати.
Очень важное, но я бы не сказала, что для нашего правительства, для нашей страны, как показывает время, это действительно важно. Поскольку средний возраст нашего педагога в наших педагогов в музыкальной школе 55 лет. Что ярче может характеризовать реформу в этой области?
И опять зарплата упирается, естественно.
Можно я скажу две вещи? Во-первых, как выпускник музыкальной школы, я хочу сказать огромное спасибо тем, кому 55 или сколько лет продолжают работать, несмотря на, повторяю, усилия нашего государства. Во-вторых, я никогда не был квасным патриотом, но рискну утверждать, уже побывав в разных странах, что именно вот такой системы музыкального и художественного образования, как в России, я в социальных государствах Европы не видел. Здесь ее хранить надо было, как зеницу ока. И в-третьих, на сей раз уже как действующий законодатель. Видит Бог, мы пытались вернуть наши долги не только музыкальным школам, но в целом дополнительному образованию. Мое глубочайшее убеждение, да простят меня коллеги-учителя, у меня родители были учителя, только в рамках школьной программы обеспечить многостороннее развитие ребенка невозможно. Поэтому ребенок, помимо школьной программы, должен каким-то видом искусства заниматься, каким-то видом физкультуры или спорта, да, общественной работой какой-то заниматься, конечно, в удовольствии и с любовью. Вот мы пытались принять закон о дополнительном образовании, который должен был как минимум поставить в равное положение учреждения дополнительного образования, включая музыкальные школы, с другими. Как минимум в равное положение поставить педагогов дополнительного образования, включая преподавателей музыкальных школ, с другими педагогами, которые работают в других основных так называемых образовательных учреждениях, будь то школа, вуз и так далее. Мы, мало того, был согласован этот проект в свое время с администрацией президента, наше правительство поддерживало, в Третьей Думе обещали принять, провалили этот закон. Сейчас мы подготовили новую версию закона о дополнительном образовании с теми же идеями, вносим ее в Государственную Думу, и хочется надеяться, что, может быть, хоть перед выборами депутаты подобреют и поддержат наш законопроект.
Олег Николаевич, и все равно, не благодаря, а вопреки, из России выходят... Отличные музыканты.
Бесспорно. Но мне бы хотелось, чтобы не только профессиональные музыканты у нас были великолепны. Мне бы хотелось, чтобы музыка была частью жизни практически каждого человека. Но, извините за личный пример. Вот я в последнем классе школы был такой выбор между гуманитарными науками или музыкой. Успешная очень была музыкальная школа. Там успехи на конкурсах областных среди ребят. Но музыка не состоялась как профессия. Но она осталась на всю жизнь. За что всегда благодарен учителям моей музыкальной школы.
Я тоже учился музыке, но оставался 5 раз на 2-й год. По классу аккордеона. А меня все равно отец, иди. На 6-й год перешел во 2-й класс, но по классу фортепиано и ушел в шахматы, перестал заниматься.
Ну, шахматы
получилось лучше, там намного, да. Насильно тоже нельзя, вот, знаете. Вот.
А я не, не про насильно.
Да, вот надо еще тут ребенка.
А вот меня мой сын упрекает, ты почему меня не заставил доучиться в музыкальной школе? Вот такая ситуация. Тогда не хотел, я пошел ему навстречу, а теперь упрекает.
Иван, у вас есть полминутки из Москвы.
Добрый день, Карен Владимирович. Большое, громадное просто спасибо за такую интересную передачу. У меня и коллег Николаевич, и ко второму законодателю один вопрос. Вот у меня из рабочего стажа моего, я вот так вот в аварию попал, в прошлом спортсмен, был главным тренером СССР по спорту, попал вот в аварию в 87-м году. У меня как раз получался стаж 25 лет, я с 15 лет работал. И выкидывают 2 года стажа за дневные курсы института, ну как так? И армию хотели выкинуть законодатели, потом вроде как опомнились.
Да,
вот Тарас... это какая поддержка,
понятно,
так сказать?
Понятно. Тарас Миронович, к счастью, в этом грехе не повинен. А вот я
не законодатель,
да, не законодатель в данном случае, к счастью, а вот я
повинен. Но я уже прошел эту стадию, потому что я был народным депутатом
СССР. Тогда другая, другая.
Тогда было другое пенсионное законодательство,
Тарас Миронович,
и значительно лучше, чем сейчас. Вот, я могу сказать только одно в ответ нашему радиослушателю. 5 было в Государственной Думе законопроектов с моим участием, и не помню уже сколько раз мы вносили поправку о том, чтобы вернуть людям так называемый украденный стаж. Среди этого самого украденного стажа и стаж учебы. И много раз я депутатам Государственной Думы объяснял, что когда человек учится, он делает это не только для себя. И много раз я объяснял законодателям нашим, извините за выражение, что по данным социологов, чем выше в среднем уровень образования, тем выше вклад в создание валового внутреннего продукта. Американцы посчитали, 1/4 населения Соединенных Штатов с высшим образованием создает более половины всего валового внутреннего продукта. А поэтому не наказывать надо тех, кто учится, а наоборот поощрять, они отдадут это государству. Увы, все 5 раз мои законопроекты, направленные на возвращение украденного стажа нашим пенсионерам, были провалены Государственной Думой.
Опять провалены, то, что хорошо проваливается. Нам пора подводить итоги, Тарас Миронович.
Ну, я хочу сказать, что сегодняшняя наша встреча, она имеет, в общем-то, позитивное значение с точки зрения того, что мы сами осмысливаем тот этап, на котором мы находимся в плане развития образования. Для России, да, сейчас, в общем, находясь в экономическом, в разных направлениях, в общем-то, на подъеме, свое место мы должны сказать и сделать так, чтобы наш выпускник, наш специалист был конкурентоспособен на не только российском, но на международном рынке, и чтобы наш специалист, наш выпускник был востребован работодателями, и дай бог, чтобы им все это удавалось.
Олег Николаевич Смолин.
Повторю то, о чем сказал. Сейчас в России очень многие мучительно ищут национальную идею. Как теоретик, я, честно говоря, тоже отдал дань этой, как выразился наш президент, любимой народной забаве, и в диссертации поучаствовал в поиске национальной идеи. А вот как практический политик, я думаю, что национальная идея лежит у нас перед глазами. В стране, в которой сокращается население, в стране, которая может выйти в передовые только за счет научно-технологического и образовательного прорыва, в этой стране нашей национальной идеей должны стать наши дети, наши студенты и их образование. Как только власть это осознает, мы сразу пойдем вверх.
Олег Николаевич вскользь поднял вот эту тему. Мы ее как-то уже поднимали, сегодня не будем развивать, что вот если бы так реализовывался проект образования где-нибудь во Франции, то что бы там устроили студенты? Вы знаете, что они там устроили по поводу, конечно, закона о первом найме. Но вы гораздо более позитивно настроены.
Конечно.
Конечно.
До этого не дойдет.
Не дойдет.
Валентина Константиновна пишет. Если государство в месяц отвело на одного человека 27 рублей, то это и есть реализация национального проекта образования. Разве это не показатель отношения власти к молодежи?
Я позволю себе прокомментировать это другими цифрами.
10 секунд у вас.
Перед нами выступал Михаил Зурабов, и он сказал, что у нас бюджет достаточен, если считать, что мужчина должен жить 59 лет.
И хватит.
Комментарий излишний.
До пенсии, чтобы до пенсии не дожил и не платить. Спасибо. В программе «Радио Свобода» «Человек имеет право» принимали участие. Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы России по образованию и науке Олег Смолин. Ректор Российского государственного торгово-экономического университета Тарас Шамба и студенты столичных вузов. С текстом передачи вы сможете ознакомиться на сайте свободанews.ру. Продюсер программы Елена Колупаева и ведущий Карен Агамиров желают вам всего наилучшего. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. И после этой передачи вы услышите очередной выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». Ведущий Дмитрий Волчек. Основные темы. Открытие фестиваля «Кинотавр». Йоко Оно представила в Москве проект «Одиссея таракана» памяти Йорга Эмендорфа. Эссе Бориса Парамонова «Великий инквизитор и лихой человек». Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 130, 17 730 и 21 530. Свободный информационный.